Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Экслибрис. Наша реальность и наша игра». Знаменитый британский автор не любит жить в других странах и в этом смысле сравнивает себя с русскими. Его шпионские романы неизменно становятся бестселлерами. По правилам былой службы он вынужден писать под псевдонимом. Елена Коломиченко подготовила программу, посвященную Джону Ле Карре. «Наша реальность и наша игра». «Экслибрис. На волнах свободы» редактирует Сергей Юринин. Впервые в эфире 28 февраля 99 года.
Экслибрисы эксклюзив.
Я исследовал секретные службы как подсознание народов, которым они принадлежали. Именно поэтому разведка стала местом действия моей человеческой комедии.
«Наша реальность и наша игра». Британский писатель Джон Ле Карре.
В начале 90-х в Москве я встретился с чеченцами и ингушами. Тогда я впервые узнал об откровенном расизме, составляющем некую часть русской ментальности. Мне показалось, что их судьба — пример такой откровенной несправедливости, какого не сыщешь в истории.
На радио «Свобода».
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не скажешь, что отрицательно, но с некой стороны.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Радио «Свобода» за режиссерским пультом Руслан Гелисханов. У микрофона Сергей Юринян. «Экслибрис». «Наша реальность и наша игра». Специально для «Радио Свобода» британский писатель Джон Ле Карре. Микрофон коллеге и автору передачи Елена Коломиченко.
Джон Ле Карре редко дает интервью. Нам повезло. Корреспондента «Радио Свобода» в Лондоне Наталью Голицыну британский писатель пригласил к себе в Корнуэлл.
В Лондоне я подолгу не живу. Обычно мы с женой живем в западной части Корнуэлла, в глубокой провинции. Здесь мне лучше. Я не считаю, что занимаю какое-то особое место в английской литературе. Скорее, я писатель космополитический, и мне эта роль нравится больше. Я весьма насторожен в отношении английской литературно-академической среды. С ее представителями не общаюсь, не знаю в лицо литературных критиков, едва помню их имена. Я делаю все возможное, чтобы ничего не читать о себе, ибо это оставляет у меня ощущение какой-то бессмысленности и фальши. В конце концов, я веду себя, как и любой другой на моем месте. Я смастерил себе некую капсулу и живу в ней. Но Англия до такой степени у меня в крови, что я не могу долго жить в другом месте. В этом смысле я русский. Русские никогда не чувствуют себя дома на чужой земле. И у меня тоже чувство. Я много путешествовал, впрочем, может быть, я просто мечтаю об Англии, которой никогда не было. Не думаю я, что есть и какая-то европейская идентичность. Я сам удален от каких-то национальных берегов. Мне кажется, что я никогда не смог бы жить в США, хотя мне и нравится там бывать. Все-таки, если бы мне пришлось жить в изгнании, я бы выбрал европейскую страну. Я бы назвал себя англичанином с нордической душой. Мне гораздо лучше на берегу Северного моря, чем в южных странах. Это как у Гёте до его итальянского путешествия. Во всех отношениях, кроме таланта.
Джон Ле Карре — литературный псевдоним, под которым приобрел мировую известность Дэвид Джон Мур
Корнуэлл.
Я был на службе у правительства, когда начал писать. И хотя мои работодатели ничего не имели против уже опубликованных книг, их было к тому времени три, они потребовали, чтобы я взял себе псевдоним. Просто в Foreign Office такая традиция. Ты не имеешь права подписываться собственным именем, даже если речь идет о статье в газете. Почему Ле Карре? Я столько раз выдумывал всевозможную ложь по этому поводу, что сам не знаю, чему верить. Мой британский издатель, когда я только начинал, сказал, что я должен выбрать два хорошо звучащих односложных англосаксонских слова. На эту смехотворную идею я должен был как-то отреагировать. Я выбрал имя, которое этому совершенно не соответствовало, да еще звучало на французской манере. Но мне кажется, что визуально это имя хорошо запоминается.
Дэвид Джон Мур Корнуэлл родился 10 октября 1931 года в Великобритании, в городе Пуле, графство Дорсет.
У меня было довольно трудное детство. Я родился в буржуазной семье. Отец был бизнесменом в худшем смысле этого слова. Он даже несколько раз попадал в тюрьму. Предприниматель на тот манер, как это понимают новые русские. Грэм Грин как-то заметил, что детство — вечный кредит писателя. Мое детство было и очень ярким, и очень одиноким. Мы с братом никогда подолгу не жили на одном месте, и потому чувствовали себя маленькими изгнанниками. Мама исчезла из семьи, когда мне было лет 5. Я рос с отцом. А ее снова увидел, когда мне было уже за 20. Но та своеобразная теплица, если хотите, в которой я жил, как-то способствовала моему внутреннему творчеству. Правда и то, что мой отец делал все возможное, буквально жилы надрывал, чтобы раздобыть побольше денег и отправить детей в частные школы. Когда я подрос, я решил, что буду рисовать, и попытался иллюстрировать книги. Но в один прекрасный момент, мне было тогда чуть больше 20, я понял, что никогда не добьюсь в этом успеха. Желания и амбиции у меня были, а способностей нет. Постепенно я стал пробовать писать. В юности я писал стихи. Сейчас я думаю, что они были ужасны. Эти мои стихи сейчас кажутся чересчур романтическими, и мне даже неловко от этого. Когда я опять встретился с матерью, а мне уже было больше 20 лет, я почувствовал некоторое отчуждение и запоздалый гнев. Даже физически я не знал, как подойти к ней, поцеловать после всех этих долгих лет. Она была, ты оставалась потом до смерти чужим человеком. Но рассказывать русским о тяжелом детстве в Англии, пожалуй, бессмысленно и неловко. Когда читаешь о детстве моих сверстников в России, понимаешь, что их лишения были по-настоящему ужасны. Боль, потери семьи, лагеря, люди, исчезающие в одну ночь, война, плен и лагеря в Германии, возвращение домой и опять заключение. Степень страдания русских людей внушает мне смирение, когда я думаю над своими мнимыми печалями.
Радио «Свобода» — «Экслибрис». Наша реальность и наша игра. Джон Ле Карре. Дэвид Джон Мур Корнуэлл, будущий британский писатель Джон Ле Карре, учился сперва в Беркшире в школе Сент-Эндрю, потом в Дорсете. В 1948-м выиграл школьный приз как поэт за лучшее английское стихотворение. В том же году отправился в Швейцарию, где в университете Берна изучал французский и немецкий. Службу в армии проходил в Вене в составе британского армейского разведкорпуса. В 1956-м закончил Оксфорд и стал преподавать французский и немецкий в Итоне. В 1960-м поступил на службу в британский Foreign Office.
Мне очень помог опыт работы в британской разведке. У каждого в жизни есть какое-то главное испытание. У каждого писателя, художника, я думаю, есть некая духовная обитель. Это и составляет его главный жизненный опыт. Если бы в годы моего становления я был моряком, то писал бы о море. Если бы я стал банкиром или юристом, или вроде того, то обращался бы к этому опыту. Как второстепенный клерк, я оказался в самом центре событий, которые именуют «холодной войной». Я мог понять многое изнутри, как принимались решения, как их принимали люди в закрытых обществах, обладавшие весьма ограниченной информацией, как общались они между собой. Мне открылись самые разные человеческие слабости и претензии. Я исследовал секретные службы как подсознание народов, которым они принадлежали. Мне были интересны их подспудные страхи и мифы, которыми они жили. Ну, например, история КГБ реально отражает психологию тогдашнего советского общества, его фантазии, страхи, абсурдные бессмысленные ужасы перед русской эмиграцией. Это всякого рода заблуждения, особенно в отношении США. Не всегда адекватное поведение по отношению к России. У меня было преимущество. Я все это увидел изнутри. Я получил огромную информацию и использовал весь свой опыт, чтобы показать гораздо более широкие сферы жизни. Именно поэтому разведка стала местом действия моей человеческой комедии.
Человеческая комедия Ле Карре — это 17 романов. Последний, 17-й, «Single and Single», вышел в Великобритании только что, 22 февраля. Третий роман «Шпион, который вернулся с холода» принес Ле Карре всемирное признание. За «Безупречным шпионом», романом во многом автобиографическим, последовал «Русский дом», «Тайный пилигрим», «Ночной портье», «Наша игра» и «Портной из Панамы». Место действия большинства романов Ле Карре – Европа и Россия. Сперва Советский Союз, теперь Россия постсоветская. Главные действующие лица – секретные агенты по обе стороны железного занавеса. «Шпионы Ле Карре» не похожи на Джеймса Бонда из книг Яна Флеминга. В большинстве своем это одинокие, усталые, порядочные люди, отнюдь не соблазнители. Их любовная жизнь порой мучительно трудна. Литература, моральные проблемы волнуют их куда больше, нежели азартные игры. Они остро чувствуют угрозу человеческим ценностям, которые защищают. Джон Ле Карре из романа «Наша игра».
В одной из комнат верхнего этажа нашего дома у Шефердского рынка мы выпиваем прощальную рюмку с экономическим советником посольства России Володей Зориным, на самом деле резидентом обновленной российской разведки в Лондоне. Это последняя из наших полуофициальных встреч. Через 3 недели я покину секретный мир и забуду обо всем этом. Зорин – эдакая немного слезливая рабочая лошадь времен Холодной войны. Проститься с ним – все равно, что проститься с собственным прошлым. «И как же ты проведешь остаток своей жизни, друг Тимоти?» – спрашивает Зорин. «Стану вести себя как Руссо», – отвечаю я. «Повернусь задом к великим идеям, стану выращивать виноград и писать миниатюры». «Воздвигнешь вокруг себя берлинскую стену?» «К сожалению, Володя, это уже сделано. Мой дядя Боб посадил свой виноградник внутри стен, построенных в 18 веке. Это пристанище болезней хорошо сохраняет холод».
Until 1987, I had never set foot in the, what was then the Soviet Union. The Russians wouldn't have me. They didn't even respond to my visa applications. And
до 87 года нога моя не ступала на землю Советского Союза. Меня не хотели там видеть. Русские даже не ответили на мою визовую анкету. Впрочем, не думаю, что мне позволили бы туда поехать и английские власти. До 87-го Россия была для меня абстракцией, далекой фантазией, туманным призраком за железным занавесом. А потом, когда я впервые попал в Россию, мое впечатление было таким же, как у любого, кто попадает туда впервые. Когда вы там оказываетесь, трудно поверить, что эти люди могли быть тем самым грозным врагом нашей системы. И когда я говорил о сражении двух безумных фантазий, то смысл одно из них состояло в том, что эти люди не имели ни воли, ни возможности разрушить нашу систему. Россия просто не функционировала. В этом и состоял ее самый главный секрет. Другой — это удивительно примитивная жизнь провинции, упадок промышленности и сельского хозяйства. После 87 года я начал многое понимать. Ясно, что происходило на самом деле. Советский Союз создал некий абстрактный Rolls-Royce, воруя технологии, где только можно. Этот Rolls-Royce — советский военный потенциал, который они долго хранили. Но стоимость производства Rolls-Royce была поистине фантастической, намного больше его рыночной стоимости. Гонка вооружений требовала все больше денег, и постепенно Россия обанкротилась. Последним ходом в этой игре стал план «Звездных войн». Это, если угодно, было политическим выводом из моих первых впечатлений.
I felt they were transparent and humane and decent people.
Люди мне понравились. Я нашел их откровенными, достойными, человечными. После этого Россия меня необычайно захватила. И я время от времени продолжаю там бывать. Последний раз, когда я был в России, мне удалось встретиться с несколькими боссами местной мафии. Эту встречу мне устроили бывшие сотрудники КГБ. Конечно, трагично наблюдать, как быстро бывший Советский Союз перешел от теоретически успешной формы социализма к не менее успешной форме капитализма. Мне бы очень хотелось, чтобы между ними существовал какой-то промежуточный этап. С одним господином из российских мафиози я встретился в принадлежащем ему ночном клубе. Это был внушительного вида, крепкого сложения, лосоватый человек, словно сошедший с полицейского объявления о разыскиваемом преступнике. Его сопровождали бывшие спецназовцы, ставшие телохранителями, а у стен стояли тоже бывшие спецназовцы с гранатами на поясе.
Звучала старомодная музыка. На площадке танцевали красивые деревенского вида девушки на высоких каблуках. Этого человека звали Дима. Музыка была такой громкой, что мне приходилось наклоняться к нему, иначе мы друг друга не слышали. Со мной был переводчик. Я попросил Диму снять дымчатые очки, чтобы можно было увидеть его глаза. Он нехотя снял. «Что вы хотите спросить?» Я об этом не думал и потому спросил. «Дима, вы богаты?» «Да», — ответил он. Я спросил, насколько он богат, и предположил $5 миллионов. Он фыркнул. $50 миллионов? Он ответил, что это ближе к истине, но все же меньше его состояния. Хорошо, заметил я. Допустим, у вас $100 миллионов. Судя по всему, вы жулик, вор, сказал я ему. Он стал мне втолковывать, что не делает ничего противозаконного, что в стране не работает конституция, нет порядка, и что вообще сейчас все озабочены только личными делами. «Вы женаты?» — спросил я его. «Да». Он был примерно моего возраста, и поэтому я спросил, есть ли у него внуки. Он ответил, что есть. Тогда я заметил, что в 20-е годы в Америке тоже были жулики, которые работали на грани закона, вроде Джеппи Моргана, Карнеги и других. Однако к концу жизни они стали кое-что понимать, что нельзя только брать в общество и ничего не отдавать. Они стали строить музеи и больницы. Даже Пабло Эскобар, сказал я ему, прежде чем был убит, даже Дон Пабло строил поселки в пригороде Меделина. «И вам тоже нужно что-то сделать», — убеждал я его, «чтобы хоть как-то компенсировать то, что отняли у людей». В ответ Дима разразился длинной тирадой по-русски. В конце концов, мой переводчик повернулся ко мне и растерянно сказал: «Мистер Дэвид, я очень извиняюсь, но Дима сказал «fuck off».
I'm sorry to tell you, Mr. Dima says fuck off.
Прилично ли на Радио Свободы перевести это выражение?
Экслибрис, специально для Радио Свобода, британский писатель Джон Ле Карре.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там ведут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было бы.
Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будут. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать, и растить их.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Экслибрис. Наша реальность и наша игра». Елена Коломиченко подготовила программу, посвященную автору шпионских романов Джону Ле Карре. «Экслибрис. На волнах свободы» редактирует Сергей Юринин. Впервые в эфире 28 февраля 1999 года.
Технология творчества.
Well, it begins usually with something very modest.
Обычно все начинается спокойно, с одного персонажа. Затем я ищу конфликт. Как у кинорежиссера, у меня в голове уже складывается последняя сцена. Тот момент, когда публика покидает кинозал, точнее то, что чувствует читатель, выходя из книги. После этого я даю книге самой себя писать. Появляются персонажи, которые и организуют книжное пространство. Если бы я знал, как все происходит, мне было бы неинтересно.
I think if I knew it better, I wouldn't be so interested in it.
Однажды Грэм Грин сказал мне, что относится к писательскому дару как к другому человеку, как к кому-то, кто обладает собственным чувством юмора и по горло сыт здравым смыслом. С характерным для него чисто английским заиканием он сказал: «Когда я вхожу в комнату, полную людей, я оставляю этот чертов талант за дверью. Я делаю то же самое».
Джон Ле Карре. Роман «Наша игра». Место действия. Европа, Британские острова и Франция. Россия и Кавказ, Ингушетия. Действующие лица. Секретный агент Ее Величества Королевы Великобритании Тим Кренмер. Теперь пенсионер. Двойной агент Лэри Петтифер, мятежный романтик из поздних 60-х. Эмма, оставившая Кренмера ради Лэри. Бывший атташе по культуре российского посольства в Великобритании, ингуш, генерал КГБ Константин Абрамович Чичеев. Российский резидент в Лондоне Владимир Зорин и другие. Роман не перескажешь, его нужно читать. Двойной агент Лэри исчезает из Великобритании и из поля зрения секретной службы. Тим Кренмер, а именно на него и на генерала советского КГБ Чичеева долгие годы работал Лэри Петтифер, принимается его искать. Эмма оставляет Кренмера и скрывается в Париже. Кренмер находит множество деталей, наводящих на след, по которому можно найти его бывшего агента. Ингушетия. Именно сюда отправляется Лэри Петтифер. В горах Ингушетии сражается и бывший генерал КГБ Чичеев.
Yes, I played a role in that movement, in, I suppose, in the sense that
я сыграл определенную роль в событиях 60-х годов в том смысле, что разоблачил смысл холодной войны. Я говорил о ней на уровне простых людей. То, что было в моих романах, люди видели вокруг себя. Многое им не рассказывали, ведь существовала армия, принимавших решения на свой страх и риск. Твердили, что шпионаж — это неизбежная и героическая часть этого идеологического конфликта. Я же утверждал, что это отвратительное и негуманное занятие, и, может быть, нам не следует в этом участвовать. Это и стало моим слабым голосом в революции 60-х.
That was my little voice in that 60s revolution. Of course, we always forget that it was actually Khrushchev who in part.
Мы всегда забываем, что эти события подготовил Хрущев, и что хрущевская перестройка была гораздо важнее Горбачевской. На нее как следовало бы не откликнулись, к сожалению. Хрущевская перестройка завершилась во враждебной атмосфере. Но все же был момент, когда все мы думали, что тучи рассеялись. Это стало эпохой упущенных возможностей в отношениях Востока и Запада. Но тогда мы надеялись.
Джон Ле Карре. Роман «Наша игра».
Разве Лэри не принадлежал нам обоим? Разве оба мы не пребывали и в восторге, и в тревоге из-за его выходок вверх-вниз? Разве не от его умения зависело, что нам обоим скажут наши хозяева? Хитроу было излюбленным местом наших встреч. В день той особенной встречи, позже именно Лэри считал ее особенной, Чичеев достал из своего бумажника пачку выцветших фотографий. «Это Лэри – моя семья, это мой аул, как он выглядел при отце, это наш дом, до сих пор оккупированный осетинами, Вот их белье, которое сушится на веревках, развешанных еще моим отцом. Вот мои братья и сестры. А это железная дорога, по которой мой народ увозили в Казахстан. Так много умерло в дороге, что русским приходилось останавливать поезд и копать общие могилы. А вот место, где расстреляли моего отца. Потом Чичеев вытащил свой дипломатический паспорт и бросил его Лейре в лицо. «Ты думаешь, я родился в 46-м?» «Нет, 46-й — это для моего прикрытия здесь, для другого человека. Я родился в 44-м, в день Красной Армии, который приходится на 23 февраля. Это большой праздник в России. А я родился в Тбилиси, в мерзлом вагоне для скота, который вез нас в холодный Казахстан». Знаешь, что было 23 февраля 44 года, когда я родился, а все отмечали большой национальный праздник, и российские солдаты наводили порядок в наших деревнях и гуляли? Все ингуши и чеченцы по приказу Сталина были объявлены преступниками и высланы за тысячи миль от нежных кавказских лугов в пустынные места на севере Аральского моря.
While I was in Moscow in the early 90s, I met a number of Chechen and Ingush.
В начале 90-х, когда я был в Москве, я встретился там с несколькими чеченцами и ингушами. Тогда я впервые узнал об откровенном расизме, составляющем некую часть русской ментальности. Этих людей в Москве называли черножопыми, черными и прочими не менее очаровательными именами, выявляющими этот самый расизм. Среди ингушей, с которыми я тогда встретился, был некто Костоев, в то время депутат федерального парламента. В Ингушетии он служил милиционером. Это он арестовывал серийного убийцу Чикатило. Костоев познакомил меня со своими земляками, и меня очень заинтересовали их проблемы. Мне показалось, что их судьба — пример такой откровенной несправедливости, какого не сыщешь в истории. В 44-м по приказу Сталина ингуши, как вы знаете, были депортированы из Ингушетии в Казахстан. Многие из них в чудовищных условиях по дороге погибли. Освободившиеся территории в Ингушетии заняли жители Северной Осетии. И когда Хрущев освободил ингуши из ссылки, вернул их на родные места, они даже не смогли получить свои дома. Это то, что можно назвать абсолютной несправедливостью. Я заинтересовался всей этой историей и решил показать ее через восприятие западного человека, работавшего против Советского Союза и испытывающего что-то вроде подспудных моральных обязательств перед всем миром.
And secondly, I was quite fascinated by the emergence of the Russian Empire.
Во-вторых, меня захватило то, как возникает новая русская империя на обломках советской. Нужно признать, к худу ли, к добру, но Россия стала колониальной державой. Мне захотелось обо всем этом написать в романе и показать, что распад Советского Союза породил новые проблемы, связанные со справедливостью и демократическими правами. Обо всем этом нужно громко говорить. Мне кажется неправильным, когда, позаимствовав далласскую мораль, говорят: «Ребята, вы будете охранять свою сторону границы, а мы — свою. Мы не станем указывать, что вам надлежит делать на вашей земле. Однако вы не должны диктовать, что нам делать у себя. Это политика разобщения. И я думаю, с западной точки зрения, постыдная политика».
Джон Ле Карре из романа «Наша игра».
Письмо Лэри Эйми. Почему ингуши? Мне не следует объяснять, что я всегда на стороне тех, у кого нет голоса в этом мире, и не забочусь о происходящем на рынке информации. Право ингушей выжить — это мое и твое право, и право добра, право свободной души не подчиниться мерзости тех, кто хочет сделать всех одинаковыми, безразлично, коммунисты ли это, рыночные свиньи или вызывающие рвоту партийные ораторы с политической корректностью. Почему ингуши? Потому что я люблю их любовь к свободе, потому что у них не было ни феодалов, ни аристократии, ни слуг, ни рабов, ни высоких, ни низких социальных слоев, потому что они любят лес и взбираются высоко в горы и делают многое из того, что и мы бы предпочли изучению проблем всеобщей безопасности или университетским лекциям Петтифера». Почему ингуши? Потому что причиненное им и чеченцам зло столь неоспоримо, что не требует искать в мире какой-то еще большей несправедливости. Почему ингуши? Потому что их ситуация сейчас – отражение нашего недостойного поведения в мире после Холодной войны. Потому что и Запад из соображений чертовой стабильности не отвечает на отчаянные призывы людей, которые, как мы утверждали раньше, нуждаются в защите.
В эфире «Экслибрис». Специально для «Радио Свобода» Дюван Ле Карре.
Думаю, что и Западу нужна перестройка. У политических позиций огромная инерция. Они живут и тогда, когда их не к чему и ни к чему применять. Мне не кажется, что холодная война завершилась, потому что сохраняются прежние подходы к политическим проблемам. Россия имеет большой опыт по уборке собственного дома. Соединенные Штаты располагают не меньшим опытом в самообразовании и понимании Советского Союза. Следствием этого должно стать союзничество России и Америки. Это было бы спасением для мира. Но шанс был упущен, причем с обеих сторон. После этого жуткого конфликта никто не разработал план Маршалла. Не произошло и внутреннее примирение. Американцы не отправились ведь в бывший СССР, чтобы поближе познакомиться, общаться, видеть, говорить с молодыми людьми в России, молодыми из прежних советских аппаратчиков. Не было и нет настоящего плана действий в этих прежде никем не предвиденных условиях. Нет и реальной концепции мирного сотрудничества. Вот почему и не возник упомянутый союз. И не нужно думать, что те деньги, которые мы даем России, решат все ее проблемы. Думаю, прав был Миттеран, заметив, что история движется с собственной скоростью. Мы имеем дело со страной, где не было реформации, не было своего Эразма Роттердамского, нет никакого более или менее продолжительного опыта эффективной демократии. Как можно рассчитывать, что джинсы, Кока-Кола и доллары способны превратить Россию в равноправного партнера в этом союзе? Мы должны быть терпеливы. Но и Соединенные Штаты просто выдохлись, пытаясь понять Россию. И средний американец не хочет ни знать, ни читать о России. Он устал от российских проблем. Для него они лишь эхо. Хорошее слово – эхо холодной войны. Средний американец хочет навсегда забыть времена, когда он боялся и верил, что американские города могут быть разрушены в одну прекрасную ночь. Пожалуй, мы все страдаем от этой длительной травмы, но нужно запастись терпением и помнить слова Миттерана.
Джон Ле Карре из романа «Наша игра».
Справа от меня старик что-то сказал на своем языке. Тоже повторили остальные. Исса объяснил, они благословляют его мученическую смерть. «Чью?» — спросил я шепотом. «Башир Хаджи», — ответил он. «Они просят Бога простить его и быть к нему милостивым. Они просят благословить его газават. Они клянутся отомстить. Возмездие — наше дело, не Божье». «Лейри тоже мученик?» — спросил я тихо. Чичеев обращался к Исполину, а через него к остальным. «Он говорит, что жизнь и смерть в руках Божьих», — уверенно перевел мне Исса на английский. «Он говорит, что Бог всегда берет самое лучшее и дорогое, мужчин и женщин поровну». «Они думают, что ты мужчина», — повернулся ко мне Чичеев. «Так скажи им что-нибудь как мужчина. Скажи это по-английски. Дай им услышать твою смелость». Я что-то говорил им о том, что Лэри останется жить, что умирают только равнодушные, что храбрость всегда заодно с честью и законом. И что в мире, где законность так трудно определить, Лэри оставался честным человеком, хоть ему и выпало умереть на поле битвы. «Ты сообщишь ей?» — спросил я Чичеева. «Кому?» «Эмме, его девушке. Она ждет его в Париже. Ей скажут».
«Наша реальность и наша игра». Специально для Радио Свобода британский писатель Джон Ле Карре.
I cannot crystal gaze. What I hope...
У меня нет магического кристалла, однако произойдет то, что должно было произойти раньше. Возникнет смешанная экономика, в которой частично будет сохранен и государственный сектор. Постепенный переход от командной экономики к частному предпринимательству займет более длительный период.
What happened was so terrible, I think, that the Red Tsars suddenly became the Grey Tsars.
То, что случилось, было ужасно. Красные цари вокруг стали серыми царями, а секретари райкомов — банковскими менеджерами. Абсурд. Из всего этого мы поняли, может быть, слишком поздно, что нужных, подходящих людей в России не существует. Произошло примерно то же самое, что после краха нацистской Германии. Тогда пришлось сохранить весь старый бюрократический аппарат, чтобы страна смогла работать. Нужных людей не было в том смысле, что людям некогда было переоценить привычные ценности и пересмотреть свои взгляды. Вот пример. У советской милиции, которая стала российской, были две ответственные функции. Не дать просочиться информации о подлинной жизни номенклатуры и защищать эту номенклатуру от возможных покушений на ее жизнь и привилегии со стороны. Других, более ответственных функций у милиции не было. Не было и ответственности по отношению к рядовым гражданам. И милиция все еще остается важнейшим объектом реформирования российского общества, что совершенно необходимо, чтобы Россия изменилась к лучшему. История демонстрирует удивительную способность России и ее людей выживать. Конечно, выживет Россия и на этот раз. Нет таких потрясений, в отношении которых у нее нет опыта. Вопрос лишь в том, как Россия при этом сохранится. И сейчас, на мой взгляд, таким методом мог бы стать метод постепенных преобразований. Альтернатива этому – нынешний хаос и возврат к прошлому.
The bad news would be all those nightmares that we have at present about what could come back.
Сцена большинства романов Ле Карре – Европа. По ту сторону Атлантики, на американском континенте, разворачивается действие только в одном – портной из Панамы.
I was writing really about the end of the Cold War. During the Cold War...
В романе «Панамский портной» я писал о завершении Холодной войны. В те годы Соединенные Штаты поддерживали многих диктаторов в Центральной и Латинской Америке. А когда холодная война окончилась, эти люди вдруг оказались не нужны. Это случилось, в частности, с Нарьегой в Панаме. То же произошло и с Пиночетом. События в Панаме, их можно назвать черной комедией, поставили точку в колониальной истории страны. Аренда Панамского канала американцами завершится пополудни 31 декабря 1999 года. Канал будет возвращен Панаме, и американцы оттуда уйдут. Мне просто нужен был повод и сцена, чтобы поговорить о конце холодной войны, о том, как пытаются и не всегда могут привыкнуть к этому американцы, как англичане следуют их примеру. В конце романа они пытаются оправдать очередное вторжение в Панаму. Этот, связанный с окончанием холодной войны роман, плод моего воображения, моей фантазии и размышлений.
Специально для Радио Свобода. Выпуск «Экслибриса» подготовила Елена Коломейченко. Передачи принимали участие Наталья Голицына, Илья Бобчинецкий, Дмитрий Волчек, Владимир Тольц. Продюсер программы Руслан Гирисханов. «Экслибрис» ведет Сергей Юринян.
Слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Елена Рыковцева.
Понятно, что самый главный, самый решающий, самый яркий год середины 90-х – это 96-й. Это выборы Бориса Ельцина, в которых участвовали всем известные персонажи уже той эпохи и будущих эпох, но главным образом, конечно, я говорю о Геннадии Зюганове. И со временем, вот идут годы, я начинаю замечать, что журналисты, коллеги начинают стесняться того, как они повели себя в ту избирательную кампанию. А как известно, российская пресса дружными рядами встала на сторону Бориса Николаевича Ельцина, ополчилась против главного его оппонента Геннадия Андреевича Зюганова. И это считается вот разного рода аналитики, идеологи, политики, политологи считают вот это началом конца российской прессы, что она, до этого будучи относительно независимой, вот так вот тенденциозно и однопланово повела себя во время этих выборов. Я бы не стала бы делать таких оценок. Я знаю, что очень многие раскаялись. Например, раскаялся Владимир Гусинский. Прошли годы, Владимир Гусинский, который вел на НТВ вместе со всем своим коллективом такую клятую проельцинскую кампанию, прошли годы, и выступая перед студентами МГУ, я сама была на этой лекции, он сказал, что вот мне стыдно. Да, мы тогда согрешили против свободы слова, против равенства, против равных возможностей кандидатов. Мы в открытую тащили Бориса Николаевича Ельцина. Да, многие стали этого стыдиться. И сравнивая то, что происходит сейчас, когда вся пресса работает на власть, на государство, в 96-м, с тем, что все оттуда. Я с этим не согласна. Я хочу все-таки еще раз вернуться в этот 96-й с той точки зрения, посмотреть, как все это было. Я вспоминаю самым ярким, наверное, для меня событием, которое характеризует всю ту кампанию. Не то, что характеризует, которое начинает всю ту избирательную кампанию историческую 96-го года. Это собрание в моей редакции «Московских новостей», где я тогда работала. Это была такая летучка, по смыслу напоминающее собрание, потому что фактически путем голосования, ну, это я утрирую насчет голосования, это был разговор, в котором просто нужно было высказываться, и получилось, что большинство «за», нужно было решить, за кого мы работаем в этой избирательной кампании. Вопрос так и стоял. Мы в открытую поддерживаем Бориса Николаевича Ельцина,
который тогда был очень критикуем газетой. Не было ни одной публикации, где она достаточно зло не высказывалась о его политике. Чечню все прекрасно помнят. Много чего было такого, что инкриминировали «Московские новости» Борису Николаевичу. Но тогда выбор, как считалось, был жизненно важным, острым. Мы ведем ровную кампанию, и в силу этого равного освещения, равной подачи может победить Геннадий Андреевич Зюганов, или мы делаем все, чтобы все-таки побеждал Ельцин. Мы делаем это всеми своими журналистскими силами. И, в общем, люди поддержали ту идею, что мы работаем на Ельцина. Совершенно речь не шла ни о каких деньгах, ни о каких грантах со стороны там ельцинской команды. Ничего этого не было. Это был разговор, в котором каждый принимал для себя решение совершенно человеческое, отвечающее его собственным взглядам. Вот поэтому, собственно, это та причина, по которой я не хотела бы сравнивать происходящее сейчас, когда люди держат фигу в кармане, они работают на власть, потому что не на власть работать невозможно, при этом они могут эту власть костерить внутренне и ненавидеть ее. Нет, тогда было по-другому, тогда это решение принималось, конечно же, от души и от сердца. И мы начали работать. Это правда, что и НТВ, и мы, и «Московские новости», и я уж не говорю о «Коммерсанте», не дай бог, Березовский, и понятно, что вся семья банкирщина всеми силами и всеми своими средствами информации массовой начала работать на Бориса Николаевича Ельцина. Но один материал жесткий и серьезный, я очень хорошо помню свой, я ездила в Приднестровье ровно с целью показать, что дал коммунистический режим, вот что власть коммунистов дает, как выглядит республика, это отколовшаяся, назвавшая себя независимой, под коммунистами. Это было очень страшно. Действительно, был яркий материал. Я не хочу себя хвалить как репортера, но впечатления у меня были очень живые, очень яркие от этих пустых полок, от того, от чего мы в Москве давно отвыкли. Мы, конечно, уже забыли, как это выглядит, эти очереди, и никогда я не забуду вот того впечатления своего от этого Тирасполя. Я пошла в детский мир, в котором никаких игрушек на полках не было, а лежали красные совки, которыми детки песок копают. И вот этот красный совок, это было так символично, это было довольно жуткое, конечно, впечатление. И на полном серьезе я тогда была уверена, что если победит Геннадий Андреевич Зюганов, все это может нас отбросить ровно туда, в коммунизм, в Приднестровье, во все в то, что мы пережили, и в то, что нам так не хотелось возвращать. Что было дальше, все знают. Начался жесткий передел прессы, появилось то, что называется информационными киллерами. Появился Сергей Доренко, который научил остальных, как можно уничтожать политического оппонента. Началась война против Лужкова и Примакова в пользу Путина, который тогда только-только появился на политической сцене. Путин с успехом ее выиграл, как потом выиграл все войны, пока не подчинил себе все медийное пространство. То есть многое из того, что мы получили сегодня в медиа, родом оттуда, из 90-х. Многое, но не все.
Елена Рыковцева. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров. Американский час». Еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Слушайте «Американский час» после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России?
В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. То есть у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового ничего, никакой идеи у нас нет.
Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
Россия не привыкает быть в изоляции, всем вместе будет легче.
Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ничего, солнце светит, порвемся.
– Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».